Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – старшиня Білоруської партії «Справедливий світ» Сергій Калякін. Партія, яку ви визначалюєте, «Справедливий світ», фактично єдина партія серед значних опозиційних і демократичних білоруських партій, яка по-іншому сприймає тему інтеграції Росії. Більшість партій якраз бачить у гэтым пагрозу для білоруської незалежності, для білоруського суверенітету, а ваша партія заявляє у певній ступені про те, що вона підтримує процес інтеграції з Росією. Я правильно виказався? І як от менавіта виглядає ваша позиція по гэтым питанні?
Не знаю, как там остальные партии. Про нашу вы говорите правильно, потому что мы изначально выступали за интеграцию с Россией. И если вспомнить историю, то мы стояли у истоков создания союзного государства Беларуси и России, потому что фракция в Верховном Совете партии коммунистов Белорусской, тогда называлась наша партия так, она как раз была инициатором подписания этого договора, и мы считаем, что в результате заключения союзного договора и в результате взаимодействия с Россией Беларусь в целом и белорусский народ получил довольно приличные дивиденды от этой интеграции.
Ну, напевно, все меняется исторично, и, может быть, и до процесса интеграции варто изменить некое ставление, особливо после Крыма, после Донбасса и после шматликих подеев внутри России.
Никакого отношения ни Крым, Донбасс не имеют к интеграции. Крым и Донбасс – это скорее дезинтеграция. Процесс – это продукт дезинтеграции взаимоотношений, разрушения нормального взаимодействия между странами. Вот это как раз-таки эти примеры. Интеграция везде, она не только у нас. Если мы возьмем интеграцию в Европейском Союзе, она не ведет к таким событиям. Поэтому я не вижу связи между Крымом и Донбассом и интеграцией.
Ну, коли казать про интеграцию, напевно, важно, сапраўды, что она несе и до чего імкнуцца абодва баки. Вас не палохае, скажем, розность экономичных масштабов и магчимость страты суверенитета в том сэнсе, что белорусское кіраўніцтва все меньше может само уплывать на процесс внутри краины. И, ну, менавіта в сувязи со зменой того ж российского кіраўніцтва до пытання интеграции, якое відавочна проявилася за апошні годы, особливо за апошні год?
Во-первых, для того, чтобы что-то обсуждать, нужно, по крайней мере, хотя бы прочитать. Многие критики союзного договора, интеграции вообще не читали документов, не представляют, о чем идет речь. Я хочу сказать, что союзный договор, в том виде, в котором он подписан и сегодня существует, которому будет 25 лет, он уникальный в своем роде. Две страны с абсолютно разными балансами и по населению, по экономике, по всем параметрам. Обладают в этом союзе абсолютно одинаковыми правами. Ни одна страна, Россия не может принять ни один вопрос в союзе без разрешения на то Беларуси. То есть мы имеем абсолютно равный голос по всем вопросам, которые касаются вопросов, которые отнесены к совместному ведению в союзе. Больше скажу, 25 лет прошло, по разным оценкам, по минимальным оценкам, Беларусь получила прямую выгоду от союзных соглашений, где-то порядка 160 миллиардов долларов, по другим оценкам, около 200 миллиардов. Если даже брать среднюю 180 миллиардов выгоды, которую получила наша страна, это очень-очень много, учитывая, что наш вообще внутренний валовой продукт, он составляет менее 60 миллиардов. То есть практически за 25 лет, 5 лет мы жили за счет России. Могли вообще ничего не производить, ничего не делать, и мы могли жить. Поэтому многие сегодня достижения нашей власти, которыми она хвастается в области социальных каких-то достижений, даже уровня зарплат, он зависит как раз-таки в первую очередь от того, что мы получили гигантские, и продолжаем получать гигантские преференции от России, ничего фактически не давая взамен.
Вы, сапраўды, довольно долго расхваливали союзный договор, но реальность тем, что ничего этого не выконывается, и ободу баки, особливо белорусские, не собираются выконывать ни одной валюты, ни одного парламента, банковской системы, покольки вельми разные краины.
подождите, в договоре есть, что когда-нибудь, может быть, когда-нибудь мы придем к какому-нибудь там евро или другой, так сказать, валюте, которая будет на пространстве уже, наверное, Евразийского экономического союза. Но там нет ни дат, ничего. И поэтому сегодня ничего Россия потребовать не может. И, кстати, сейчас по интеграции, вот даже углубленно этой, которая идет, речь не идет о единой валюте. Что нужно опасаться? Что Россия просто в одностороннем порядке разорвет этот союзный договор. И тогда у нас действительно возникнут очень серьезные проблемы.
Напевно, так само питання у певних геополітичних пріоритетах мається на увазі не в конкретній сьогоднішній ситуації, а ну, в таким стратегічному сенсі. Коли багаті демократичні партії заявляють, що Білорусь повинна орієнтуватися на Захід, то мається на увазі орієнтація, перш за все, на той лад життя, який все-таки панує. Це і демократія, це і моцна соціальна оборона, це і права чоловіка. От в цьому стратегічному сенсі, окрім того, що Росія по некій причині не нас кормила гэтые гады. Что может дать интеграция с Россией? Это интеграция все-таки на больше отсталую экономику и социальную сферу. Вы скажете, что Россия больше передовая, чем Запад?
Причем здесь одно к другому. Еще раз говорю, не Европейский Союз, если вы с ним будете иметь отношения, не Соединенные Штаты Америки, не другие высокоразвитые страны в экономическом плане не собираются вешать на шею белорусский народ и за него решать его проблемы. Это глупость просто. И сегодня в том же Европейском Союзе уровень Германии, уровень, допустим, Болгарии, он совершенно различный. Как была самая нищая страна Европы, которая живет еще хуже, чем у нас Болгария, так она в Европейском Союзе такой осталась. Причем здесь Европейский Союз к этому? Еще раз говорю, это те, кто об этом говорит, они просто не понимают, о чем они говорят. Они бы хотели, может быть, это их желание, и думают о том, что если они вступят в Евросоюз, то сразу все наши проблемы экономические будут решены, у нас зарплата будет как в Германии, а работать будем по-прежнему как в Беларуси. Не будет так. Поэтому сегодня Россия действительно есть проблем. Почему сегодня Лукашенко так озабочен? Потому что когда тебе бесплатно давали там до 10-й части ВВП или до четверти республиканского бюджета просто на халяву, и ты решал социальные проблемы и говорил, что у тебя лучшая в мире экономическая система, то сейчас Россия говорит, подождите, вы суверенная страна, вы должны заниматься этим сами. Мы не собираемся вас кормить до конца века. Вы их решаете проблемы. А мы создали такую экономику, которая не самодостаточна. Мы не можем ее решать, если нам кто-то не даст. Но опять же говорю, здесь ни при чем союзный договор. В союзном договоре нигде не написано, что нас кто-то должен кормить. И в Европейском Союзе так и написано. Еще раз говорю, возьмем мы с вами Европейский Союз, там есть страны нищие, есть страны процветающие.
Но я все-таки миновито говорил, вы завернули с моей темы, про стратегичную ориентацию миновито на певные приоритеты о социальной обороне, о правах человека. И коли вы кажете, что никто там никого не допомагает, то есть, как раз, вот, например, недоброзышливцы Польши приводят приклад, кольки Евразвяз дал гроши на развитие Польши. И как она, мовляв, развивается не сама, а за кошт Евразвязу. Это десятки мільярдів доларів. Говорить, що Євросоюз нікому там не допомагає, коли вступають. І він допомагає і Польщі, і Прибалтиці піднятися до ніякого зрівня.
Будемо говорити з вами в прошедшем времени. Помогав. Действительно, был такой расцвет, особенно это касается Прибалтики. У них было, они первое время подумали, что это будет кончаться до скончания века. Но когда кончилась эта помощь, которая она ограничена по времени, им просто дали для адаптации. Им дали это как бонус, потому что присоединение Прибалтики имело политические как бы вопросы для того же Европейского Союза. Поэтому они специально дали средства. Но еще не закончился этот золотой дождь. И сегодня у них масса проблем у жителей, масса проблем у них, так сказать, с экономикой не лучше, чем у нас. Зарплата пока повыше, допустим, в Литве. Но опять же, если посмотрим мы с вами по потребительской как бы корзине с точки зрения равновесности цен и зарплат, то не так уже они очень сильно у нас превосходят. Но еще раз вам говорю, пожалуйста, ориентироваться должна Беларусь на самые лучшие, самые высокие мировые стандарты. Берите шведские стандарты, там, не знаю, швейцарские. Кто вам мешает? Что Евросоюз, Беларусь и Россия мешает брать эти стандарты? Ничего подобного. Он как раз-таки об этом говорит, союзный договор, что как раз в этом направлении должен двигаться союз и государство в него входящее. Но то, что у нас бездарное руководство, и оно никуда не способно двигаться, так ему не поможет ни Европейский Союз, ни Союз Беларуси и России.
Но это трошки, скажем так, может быть, иллюзия, как это можно ориентоваться на европейские стандарты во всем и при этом иметь союз с Россией, коли там стандарты совсем иншие.
Я вам еще раз говорю, у нас же ничего не передано в России. У нас что, российские законы действуют на территории Беларуси? Назовите мне хоть один российский закон или хоть один российский, как бы, ну, стандарт, который действует на территории Беларуси в области экономики.
Но вот в этих документах, которые и возбудили громадство, как раз сказано, что повинна быть унификация податкового кодекса, повинна быть унификация социальных норм, вот то, что максимально подпишут премьеры.
Они же не продвинуты дальше. Ведь Россия одновременно унифицирует свое законодательство с Европейским Союзом. Они же хотели раньше нас с Европейским Союзом заключить соглашение.
Все-таки самый пророссийский политик у Беларуси – это Александр Лукашенко, и он имкнется никому не дозволить занять эту нишу. И он вельми ревниво, скажем, и он, и вся силовая машина перечить тому, как в политическом поле возникла иншая пророссийская сила. Навод про заходние оппозиции он, сдается, больше спокойно теперь ставится, чем до максимости возникнения такой силы. Вы не боитесь, что коли вось партия «Справедливый свет», пожидая занять эту нишу, то, ну, скажем, на вас обрынется вся моц белорусской репрессивной машины, и фактично вам не дадут разгорнуться в этом боку.
В этом утверждении, которое вы сказали, нет ни доли правды. Лукашенко никогда не был и не является, никогда не будет пророссийским политиком. Лукашенко является пролукашенковским политиком. Все. Он не пробелорусский, не пророссийский, он пролукашенковский. И все, что ему выгодно, лично ему, так сказать, его семье, он будет делать. Поэтому он никогда не был пророссийским политиком. Кстати, российское руководство об этом прекрасно знает. Вторая неправильная ваша посыл в том, что партия наша, и я являюсь пророссийским политиком. Не являюсь я пророссийским политиком, я являюсь пробелорусским политиком. Но я считаю, что взаимоотношения, глубокие взаимоотношения, существующие сегодня между Белоруссией и Россией, помогают нашей стране сохранить суверенитет. Помогают нам решать значительную часть проблем, которые без этого мы не решим. И без этого станет значительно хуже жить белорусскому народу и нашему государству. Поэтому я не стремлюсь стать пророссийским политиком. Поэтому нет никакого опасения у меня, что я являюсь пробелорусским политиком, который, ну, немножко занимается экономикой. Не просто говорит о вещах, которых он ничего не понимает. А немножко надо заглянуть вообще, что такое наша экономика, для чего наши люди получают зарплаты и пенсии. И если обрезать одну часть вот этой российской интеграции, а что будет с этими людьми? Что будет с будущим этих детей? А будут ли у нас деньги на образование, здравоохранение, пенсии, на все остальное? Я скажу откровенно, не будет. Потому что нет, мир сегодня очень жесткий. Сегодня мы видим, как идут просто войны, экономические войны, так сказать, и той же США, и Китай. И, видимо, Трамп прав, потому что он заботится не о китайцах, он заботится о американцах. Точно так же и я, рассматривая взаимоотношения Беларуси и России, скажу из того, что сегодня нам отдает возможность иметь рабочие места, иметь зарплату, пенсии, учить детей, отапливать наши квартиры по приемлемым ценам, которые сегодня доступны нам в результате нашей зарплаты. А если все это выдернуть, то мы станем жить хуже. Я против того, чтобы наши люди из-за каких-то, ну, фантазий стали жить хуже, разрушив то, что есть. Угрозы я сегодня не вижу. Если я увижу угрозу тому, что нас хочет кто-то поработить, то я буду выступать против такого союза и против таких изменений. Но их сегодня нет. Еще раз повторяю, договор союзного государства, который подписан, он является уникальным. Нигде в мире таких прав у разных стран с разными потенциалами не существует, как существует сегодня у нас. И пока это никто не ревизирует. Если кто-то будет ревизировать и скажет, что вы второго сорта, у вас 2% от нашей экономики, вот вам 2 голоса, а нам 98, я буду выступать против этого. Но я понимаю другое, что халява кончилась, что просто так деньги давать не будут. И поэтому Россия хотела бы, чтобы от этого союзного государства тоже какие-то обязательства, если Лукашенко подписал, они выполнялись. Но они, опять же, не угрожают сегодня суверенитету нашей страны. Забудьте, что Лукашенко когда-то был или будет когда-то пророссийским политиком. Потому что потеря суверенитета для него – это потеря его власти, а вместе с ней, возможно, и свобода. Он будет держаться за суверенитет до последнего капли крови.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови був старшиня партії «Справедливий світ» Сергій Калякін. З вами був Віталій Циганков. Заставайтеся со свободой.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, с краязнавцем Михасем Булавацким мы протягиваем подорожжа по Глушчине. Гэтым разом мястэчка «Гарадок». С краязнаўцам і перакладчыкам Міхасём Булавацкім мы падарожнічаем па Глушчыне, па мясцінах дзяцінства спадара Міхася. Канцавым пунктам нашага падарожжа стала мястэчка Гарадок, ціхае соннае паселішча над маляўнічай Пціччу. Некалі Гарадок быў сур'ёзным мястэчкам, пра што сведчаць вялікія старасвецкія дамы і Казмадзем'янаўская царква, пабудаваная адразу пасля расейска-французскай вайны. Войны у 1814 годе, драўляная, высокая, нецыбульная. У гэтай царквы свая трагічная гісторыя.
Ну, я не гісторык, не экскурсавод, я магу табе тут трошкі расказаць пра гэтую царкву. Ну, тое, што яна ўже 200 гадоў, 205 нават гадоў стаіць, ўже так. У Савецкім Саюзі, ну, не сказаць, каб яна не зачынялася. А яна зачынялася цікава. Перед войной, где-то весной 41 года, мясцовые евреи, ну, они подумали, что все равно Советская Союз церковь закрывает. И хоть за все закрыли эту церковь. И они сказали, что давайте мы закрыем и сделаем тут гончарню. Ну, Советский Союз, конечно, говорит, на вам, церковь закрыли, забили гончарню. И они несколько месяцев робили тут свои гончарные выробы. Вот, пришли немцы. Царкву обновили царквой, а гончаров постреляли. Не, ну, евреи у всех постреляли, а для гончаров перших. Такая вот история для их. А еще цікавая вот школа, где я учился, мы повинны побачить тут где-то двухповерховая, она повинна, она недалеко. У нас тут такой трехкутник, могилки, церква и школа. Школу побудовали где-то в початку 60-х годов. Двухповерховая, цегляная для тех часов, это уже такая. Это стала школа-интернат. То сюди з'їжджались з этого конца Глузького района, ну, все, кто там скончил, ну, вот середнюю школу скончать. Середней школы у нас было мало, фактически.
И они тут жили?
Жили, так, школа-интернат. Мы тут жили, так. И директор школы на неким сход там, где-то, встретился с попом и сказал, что мы вашу церкву хутко зачиним. Той поп усміхнувся, хоч чей ми вашу школу закриємо. І директор, це саме мій любимий Гордієнко Георгій Степанович, розхохотався, ну що, тут нова школа, двохповерхова, пригожа, а тут ваша стара церква, церква стоїть. А школи нема. Будинок стоїть.
У яким годі відбувався гэты чудовний діалог?
Діалог, это, ну, до речі, незадовго, то після того, як вона була побудована. Це новенька школа, 3-4 роки їй було, як побудована. Ну, где-то в 60-х годах.
А церква була, працювала?
Вона працювала, тут і тепер вона працює так, не по вихідних тільки.
Дыхтовная двухпавярховая школа, якая згодна прароцтву святара не вытрымала спаборніцтва з царквой, сёння абкружаная высокай агароджай. Не пролезеш і не пройдзеш.
Што тады ў 60-е гады адбывалася з беларускай мовай?
Вот я восьмігодку скончыў у сапраўды беларускай школе. Там, у прынцыпе, ўсё было па-беларуску. А гэтая школа, яна фармальна была беларуская. Але жонка директора, якая фізіку выкладала, яна правдами неправда знаходила собі, ну не собі, а для нас, подручники фізіки на русской мове. І покольки ей это дозволено, всі остатні так само старалися знаходить подручники на русской мове, кому удавалося, кому не удавалося. Так что у нас там было блытано, то на русской, то на белорусской мове. Ніхто на это не зважав.
Добре это, ціне, то, что закрываются, то, что обезлюднивая сельская глыбинная Беларусь, натуральны ход рэчаў ці не?
Ну, гэта хутчэй за ўсё не натуральны, але як бы ён уже па інерцыі коціцца, таму што калі ў 60-х годах аб'явілі там некаторыя вёскі неперспектыўнымі і вёскі пачалі знікаць, у тым ліку мае восы калёсы адным з першых. Вот. Так яно ж потым людзі куды пераязджалі? У большыя вёскі, а паколькі дзеці ўжо жылі ў некаторых у гарадах, то пачалі ў гарадах, у гарады пераязджаць. І людзі бачаць, што з вёскі можна ў гарады пересяліцца. Ну, пашлі ў гарады, а што там рабіць у той самы? Вот тут у гэтым гарадку ці што рабіць? Ну, давай лепш гарады. Хто ў Глузск, хто ў Бабруйск, хто ў Мінск, вот так. Там больш нейкіх цікавостак жыццёвых.
І тады да беларускай роднай мовы стаўленне было як да вясковай спадчыны, і давайце мы яе пакінем там, адкуль вот, выехалі.
Вот, да, ты ведаеш, калі чалавек перабіраецца, это вельмі часта было, перабіраецца ў горад, пабжыве там год, ён прыязджае, ужо гаворыць, ён, як это казалі, больш рускі, чым самі рускі. Мы іх называлі рускімі. І ён пачынае гаварыць нейкі такой ненатуральнай мовай. Нават і па-руску ненатуральнай. Ён імкнецца гаварыць залішне правільна. І ў яго ўсё равно гэта глухое гэ гучыць, это аканне. Калі ты пачынаеш яшчэ імкнуцца па-рускі, і такая помесь нейкая дзіўная, ну ненатуральна абсалютна. Вот, ну што зробіш? Неяк тады папрывыкалі.
Беларусь у складзе Расійскай імперіі знаходзіцца больш за 200 гадоў, але татальная русіфікацыя адбылася адносна недаўна, пару пакаленняў назад, у 60-е, калі вяскоўцы масава паперлі ў горад, з тутэйшых ператварыўшыся ў гарадскіх і канчаткова пакінуўшы мову дзядоў у зненавіднай вёсцы і зрабіўшы сваіх нашчадкаў закладнікамі сваёй здрады. Цаной гэтай здрады можа быць чарговае ўваходжанне ў склад імперіі. Ці хопіць у нашчадкаў мазгоў і волі гэтага не дапусціць? Мае невясёлыя думкі крыху развеялі людзі, якіх мы сустрэлі на вуліцы. Немаладыя ўнукі прыехалі да сваёй старой бабулі, але яны з тых рэдкіх людзей, якія жывуць у Беларусі, а не ў расейскім тэлевізары. І зорка для іх мой спадарожнік Міхась Булавацкі. Не ўсё так змрочна.
Добры дзень.
Добрый день. Что вы хочете?
Михаил Булавацкий, я
учился. Читали ваши в газете.
У якой?
В «Народной воле».
А вы выписываете «Народную волю»?
12, сколько она существует?
Воек.
«Народные новости плюс». А потом читаем «Радиву», что тут в Глузку происходит.
Слушайте, а на интернет не перешлиешь?
Тут интернета нету. Ваша
мой это телефон не ловит. Это наша историческая могу, родима. Так мы живем у Гомли.
У Гомли?
Да, мы с Гомли. А это баба наша.
Только приезжаем на
лето. А, только на лето приезжаем. Как вас зовут?
Галина.
Вы цалком назовите себе.
Не, мама не любит Галина Степановна. Она любит просто Галина.
Она правильно робит, что не любит по батьку, потому что я же мать была. Когда меня пытаюсь, как по батьку, я говорю, у меня Михась Петрович Антонинович. Это вот правильно так.
Завжди мать мы отцовываем
вот, в бок. Соправды, это несправедливо. Да. И соправды. Вот тут Галина, и все, с подарами Галина, это самая правильная назва будет.
А школу давно закрыли?
Там сейчас баптисты.
Лагерь был.
Там же баптисты.
Они ранее там у Леща были.
И они что, выкупили школу?
Купили. Да, года три уже.
И что они там робят?
Ну, все, ремонт свои порядки.
И будет это их молельный дом, те что?
Не, приезжай сюда.
Ну, летний лагерь.
Религийный лагерь.
Свой лагерь. Ну, цикаво.
И когда у Леща там были, так я вечером часто чу. Песни, да, молитвы их.
Да. И газеты нам приносят.
На лодке плавают.
Оказывается, и в школе теперь так само церква, только баптистская. Каратей у городку духовность цалком перемогла эдукацию. А мы тем часом подошли до самого старого дома городка, який все городокцы ведали, як дом Василевского. Дом побудованы одразу после отмены прыгона у 1862 годе с селянином Терентием Василевским. Ягоны внук Михаил Василевский стал хирургом, а теперь мы заспели жылі ў доме Дмітрія Макавіза, унука Міхаіла. Дмітрій нарадзіўся ў Расіі, жыве ў Пецярбургу, на радзіму продкаў прыязджае на лета разам з сям'ёй. Ён падарыў мне унікальную сямейную гісторыю, як ягоны дзед выратаваўся па вайне ад гулага.
Пасля вайны дзед, он тогда жыў і работаў у Чэрікаве, і яны там, кстати, акупацыі асталіся. У него было уже тогда трое детей, моя мама 33-го года и две старшие сестры. Ага. Вот, и когда наши пришли, его уже забрали по статье «Измена Родины». Что, мол, да почему не ушел? Партизаны там, туда-сюда. А он почему вообще не призывался, даже в Первую мировую, потому что он инвалид был. У него еще до войны, Первой мировой, была серьезная опухоль, где-то прямая кишка. Uh-huh. И он, видимо, я так не знаю, что он всю жизнь как бы немножко недержанием страдал, бабушка все время стирала там кальсоны. И его еще тогда освободили от военной службы. Ну и, соответственно, когда Вторая мировая война, он уже был, соответственно, он 1892 года, значит, ему он был, в принципе, мог бы попасть.
В 41-м могли призвать, в 42-м нет.
Вот, ну да. Вот. А в 41-м тут и призывать было некогда, потому что немцы, по-моему, тут через две недели уже были.
А он працавал у немецкім шпіталі?
Нет, он как бы был в этой больнице, так и работал там. Uh-huh. Он немцев, как говорят, не лечил, потому что немцы были свои врачи, они не доверяли. Uh-huh. Вот. Но у них или на постою кто-то был, или приходил, потому что бабушка говорила, что у них в доме был пианино, не знаю, откуда там пианино делали в доме, и приходили вечером иногда, там кто-то играл на пианино, солдаты, ну, офицеры, может быть, немские. Очень хорошо относились, они даже какую-то еду девочкам, детям приносили.
Это
там,
в Черникове?
В Черникове, да, маслица там что-то такое, конфетку какую-то, шоколадку вместе приносили, потому что пианино было. Такая история там вообще страшная была, потому что когда дедушка, она опять практически его выкупила, ну, как выкупила? Там этот особист или кто он там был, не знаю, его забирали. Реально, есть статья, жена нашла даже в архивах белорусских. Вот это дело Василевского Михаила Адамовича, в какой статье он был, вот самый, потом вроде как его сразу реабилитировали. Его как бы в декабре 44-го, когда сюда уже освободили, арестовали, и где-то буквально в январе-феврале, то есть он месяц где-то провел в тюрьме, там была история такая, что он этому какому-то начальнику или еще до войны, или, да, наверное, до войны. Зачем-то он его очень просил, он его жены сделал аборт. Аборты были запрещены. Ага. И он был ему очень благодарен за это. Почему они не хотели ребенка, я не знаю. И он, как он умудрился, потому что он сам рисковал. Знаете, если у тебя сидит человек по статье «Измена Родины», и ты его выпустил. Это, и вообще не было, такого никогда не было в Советском Союзе, вот после войны особенно, да. Там в лучшем случае там лет 10 каторги. Вот так.
Отмазал.
Забист был, как бы, облагодарил. Повезло, скажем.
44
декабря посадили, а в 45-м начале года, январь-февраль, это уже его освободили.
А перед гэтым его могли взять еще под час коллективизации?
Да? Это было еще давно еще. Давно, потому что врачом-то он стал в 36-м году. Ага. Он первый выпуск Витебского медицинского института. Он уже был далеко не мальчик, потому что это 36-й год, а он 92-го года рождения. Ему уже больше 40 лет было. Mm-hmm. И он стал врачом, хирургом. Ну и так всю жизнь до пенсии он, так сказать, хирургом працевал, как говорится по-белорусски. Да, на самом деле тут вот здесь вот стоял большой дом, mm-hmm. больше этого, который еще, по-моему, уже совсем пожилой Терентий, от моего дедушки дед и его отец Адам построили ему, когда он женился, mm-hmm. мой дед. Этот дом, когда вот начались все эти коммунистические эти дела, большевики забрали и отвезли в глушу. Там была школа. Она сгорела буквально несколько лет назад.
Вот. Я помню ту школу.
Да-да-да. Это был дом, который мои предки построили моему деду, чтобы у него, ну, отдельной семьей жить. И вот этот дом забрали. И вот таким образом они без дома остались. И там, она говорит, что там тоже был пианино. Потом бабушка говорила, как большевики придут, обязательно пианино забирают. Из этого дома тоже забрали пианино. Потом после войны пришли, опять забрали пианино.
Они любят музыку.
Что же, говорит, им наши пианино? А дедушка мой, он был всегда, он еще лютый антисоветчик. Самое смешное, он был плохо слышал. Всегда. Он купил радио себе, когда еще не было электричества. Электричество здесь появилось, по-моему, году аж в 65-м или 67-м, очень поздно. И это в радио включал. У него было расписание, когда будет немецкая Deutsche Welle, «Голос Америки», BBC. А поскольку он плохо слышал, он рубал такую громкость. Все слышали.
Сустрэць у доме, якому больш за 150 гадоў, прамога нашчадка таго, хто гэты дом пабудаваў. Для Беларусі гэта цуд. Ужо, на жаль, немагчымы ў сталіцы ці буйным горадзе. Такое магчыма толькі ў вёсцы ці мястэчку, такім як гарадок. Эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў мястэчка «Гарадок», што пад Слуцкам. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – старшыня беларускай партыі «Справедлівы свет» Сергей Калякін. Партыя, якую вы ўзначальваеце, «Справедлівы свет», фактычна адзіная партыя сярод значных апазіцыйных і дэмакратычных беларускіх партыяў, якая па-іншаму ўспрымае тэму інтэграцыі Расіі. Большасць партый якраз бачыць у гэтым пагрозу для беларускай незалежнасці, для беларускага суверэнітэта, а ваша партыя заяўляе ў пэўнай ступені пра тое, што яна падтрымлівае працэс інтэграцыі з Расіяй. Я правільна выказалася? І як вот менавіта выглядае ваша пазіцыя па гэтым пытанні?
Не знаю, как там остальные партии. Про нашу вы говорите правильно, потому что мы изначально выступали за интеграцию с Россией. И если вспомнить историю, то мы стояли у истоков создания союзного государства Беларуси и России, потому что фракция в Верховном Совете партии коммунистов Белорусской тогда называлась наша партия так. Она как раз была инициатором подписания этого договора, и мы считаем, что в результате заключения союзного договора и в результате взаимодействия с Россией Беларусь в целом и белорусский народ получил довольно приличные дивиденды от этой интеграции.
Ну, напэўна, все меняется гістарычна, и, может быть, и до процессу интеграции варто изменить некое ставление, особливо после Крыма, после Донбасса и после шматликих подеев внутри России.
Никакого отношения ни Крым, Донбасс не имеют к интеграции. Крым и Донбасс – это скорее дезинтеграция. Процесс – это продукт дезинтеграции взаимоотношений, разрушения нормального взаимодействия между странами. Вот это как раз-таки эти примеры. Интеграция везде, она не только у нас. Если мы возьмем интеграцию в Европейском Союзе, она не ведет к таким событиям. Поэтому я не вижу связи между Крымом и Донбассом и интеграцией.
Ну, калі казаць пра інтэграцыю, напэўна, важна сапраўды, што яна несе і да чаго імкнуцца абодва бакі. Вас не палохае, скажам, рознасць эканамічных маштабаў і магчымасць страты суверэнітэту, у тым сэнсе, што беларускае кіраўніцтва ўсё менш можа само ўплываць на працэс унутры краіны. І, ну, менавіта в сувязі са зменай таго ж расійскага кіраўніцтва да пытання інтэграцыі, якое відавочна праявілася за апошні годы, особливо за апошні год?
Во-первых, для того, чтобы что-то обсуждать, нужно, по крайней мере, хотя бы прочитать. Многие критики союзного договора, интеграции вообще не читали документов, не представляют, о чем идет речь. Я хочу сказать, что союзный договор, в том виде, в котором он подписан и сегодня существует, которому будет 25 лет, он уникальный в своем роде. Две страны с абсолютно разными балансами и по населению, по экономике, по всем параметрам. Обладают в этом союзе абсолютно одинаковыми правами. Ни одна страна, Россия не может принять ни один вопрос в союзе без разрешения на то Беларуси. То есть мы имеем абсолютно равный голос по всем вопросам, которые касаются вопросов, которые отнесены к совместному ведению в союзе. Больше скажу, 25 лет прошло, по разным оценкам, по минимальным оценкам, Беларусь получила прямую выгоду от союзных соглашений, где-то порядка 160 миллиардов долларов, по другим оценкам, около 200 миллиардов. Если даже брать среднюю 180 миллиардов выгоды, которую получила наша страна, это очень-очень много, учитывая, что наш вообще внутренний валовой продукт, он составляет менее 60 миллиардов. То есть практически за 25 лет, 5 лет мы жили за счет России. Могли вообще ничего как бы не производить, ничего не делать, и мы могли жить. Поэтому многие сегодня достижения нашей власти, которыми она хвастается в области социальных там каких-то достижений, даже уровня зарплат, он зависит как раз-таки в первую очередь от того, что мы получили гигантские, и продолжаем получать гигантские преференции от России, ничего фактически не давая взамен.
Вы, сапраўды, довольно долго расхваливали союзный договор, но реальность тем, что ничего этого не выконывается, и ободу баки, особливо белорусские, не собираются выконывать ни единой валюты, ни единого парламента, банковской системы, покольки вельми разные краины.
Подождите, в договоре есть, что когда-нибудь, может быть, когда-нибудь мы придем к какому-нибудь там евро или другой, так сказать, валюте, которая будет на пространстве уже, наверное, Евразийского экономического союза. Но там нет ни дат, ничего. И поэтому сегодня ничего Россия потребовать не может. И, кстати, сейчас по интеграции, вот даже углубленной этой, которая идет, речь не идет о единой валюте. Что нужно опасаться? Что Россия просто в одностороннем порядке разорвет этот союзный договор. И тогда у нас действительно возникнут очень серьезные проблемы.
Напевно, так само питання у певних геополітичних пріоритетах мається на увазі не в конкретній сьогоднішній ситуації, а ну, в таким стратегічному сенсі. Коли многі демократичні партії заявляють, що Білорусь повинна орієнтуватися на Захід, то мається на увазі орієнтація перш за все на той лад життя, який все-таки панує. Це і демократія, це і моцна соціальна оборона, це і права чоловіка. От в цьому стратегічному сенсі, окрім того, що Росія по некій причині не нас кормила гэтые гады. Что может дать интеграция с Россией? Это интеграция все-таки на больше отсталую экономику и социальную сферу. Ти вы скажете, что Россия больше передовая, чем Запад?
Причем здесь одно к другому. Еще раз говорю, не Европейский Союз, если вы с ним будете иметь отношения, не Соединенные Штаты Америки, не другие высокоразвитые страны в экономическом плане не собираются вешать на шею белорусский народ и за него решать его проблемы. Это глупость просто. И сегодня в том же Европейском Союзе уровень Германии, уровень, допустим, Болгарии, он совершенно различный. Как была самая нищая страна Европы, которая живет еще хуже, чем у нас Болгария, так она в Европейском Союзе такой осталась. Причем здесь Европейский Союз к этому? Еще раз говорю, это те, кто об этом говорит, они просто не понимают, о чем они говорят. Они бы хотели, может быть, это их желание, и думают о том, что если они вступят в Евросоюз, то сразу все наши проблемы экономические будут решены, у нас зарплата будет как в Германии, а работать будем по-прежнему как в Беларуси. Не будет так. Поэтому сегодня Россия действительно есть проблем. Почему сегодня Лукашенко так озабочен? Потому что когда тебе бесплатно давали там до 10-й части ВВП или до четверти республиканского бюджета просто на халяву, и ты решал социальные проблемы и говорил, что у тебя лучшая в мире экономическая система, то сейчас Россия говорит, подождите, вы суверенная страна, вы должны заниматься этим сами. Мы не собираемся вас кормить до конца века. Вы их решаете проблемы. А мы создали такую экономику, которая не самостоятельно достаточно. Мы не можем ее решать, если нам кто-то не даст. Но опять же говорю, здесь ни при чем союзный договор. В союзном договоре нигде не написано, что нас кто-то должен кормить. И в Европейском Союзе так и написано. Еще раз говорю, возьмем мы с вами Европейский Союз, там есть страны нищие, есть страны процветающие.
Но я все-таки миновито говорил, вы завернули с моей темы, про стратегичную ориентацию миновито на певные приоритеты о социальной обороне, о правах человека. И коли вы кажете, что никто там никого не допомагает, то есть, как раз, вот, например, недоброзышливцы Польши приводят приклад, кольки Евразвяз дал гроши на развитие Польши. И як она, мовляв, развивается не сама, а за кошт Евразвязу. Это десятки мільярдаў даляраў. Говорить, что Евросоюз нікому там не допомагає, коли вступають, и он допомагає и Польше, и Прибалтице подняться до некого зровню.
Будем говорить с вами в прошедшем времени. Помогал. Действительно, был такой расцвет, особенно это касается Прибалтики. У них было, они первое время подумали, что это будет кончаться до скончания века. Но когда кончилась эта помощь, которая она ограничена по времени, им просто дали для адаптации. Им дали это как бонус, потому что присоединение Прибалтики имело политические как бы вопросы для того же Европейского Союза. Поэтому они специально дали средства. Но еще не закончился этот золотой дождь. И сегодня у них масса проблем у жителей, масса проблем у них, так сказать, с экономикой не лучше, чем у нас. Зарплата пока повыше, допустим, в Литве. Но, опять же, если посмотрим мы с вами по потребительской как бы корзине с точки зрения равновесности цен и зарплат, то не так уже они очень сильно у нас превосходят. Но еще раз вам говорю, пожалуйста, ориентироваться должна Беларусь на самые лучшие, самые высокие мировые стандарты. Берите шведские стандарты, там, не знаю, швейцарские. Кто вам мешает? Что Евросоюз, Беларусь и Россия мешает брать эти стандарты? Ничего подобного. Он как раз-таки об этом говорит, союзный договор, что как раз в этом направлении должен двигаться союз и государство в него входящее. Но то, что у нас бездарное руководство, и оно никуда не способно двигаться, так ему не поможет ни Европейский Союз, ни Союз Беларуси и России.
Но это трошки, скажем так, может быть, иллюзия. Как это можно ориентоваться на европейские стандарты во всем и при этом иметь союз с Россией, коли там стандарты совсем иншие?
Я вам еще раз говорю, у нас же ничего не передано в России. У нас что, российские законы действуют на территории Беларуси? Назовите мне хоть один российский закон или хоть один российский как бы, ну, стандарт, который действует на территории Беларуси в области экономики.
Но вот в этих документах, которые возбудили громадство, как раз сказано, что должна быть унификация податкового кодекса, должна быть унификация социальных норм, вот то, что Максима подпишут премьеры.
Они же не продвинуты дальше. Ведь Россия одновременно унифицирует свое законодательство с Европейским Союзом. Они же хотели раньше нас с Европейским Союзом заключить соглашение.
Все-таки самый пророссийский политик у Беларуси – это Александр Лукашенко, и он имкнется никому не дозволить занять эту нишу. И он вельми ревниво, скажем, и он, и вся силовая машина перечить тому, как в политическом поле возникла иншая пророссийская сила. На вот про заходние оппозиции он, сдается, больше спокойно теперь ставится, чем до максимости возникновения такой силы. Вы не боитесь, что, коли вось партия «Справедливый свет», пожидая занять эту нишу, то, ну, скажем, на вас обрынется вся моц белорусской репрессивной машины, и фактично вам не дадут разгорнуться в этом боку.
В этом утверждении, которое вы сказали, нет ни доли правды. Лукашенко никогда не был и не является, никогда не будет пророссийским политиком. Лукашенко является пролукашенковским политиком. Все. Он не пробелорусский, не пророссийский, он пролукашенковский. И все, что ему выгодно, лично ему, так сказать, его семье, он будет делать. Поэтому он никогда не был пророссийским политиком. Кстати, российское руководство об этом прекрасно знает. Вторая неправильная ваша посыл в том, что партия наша и я являюсь пророссийским политиком. Не являюсь я пророссийским политиком, я являюсь пробелорусским политиком. Но я считаю, что взаимоотношения, глубокие взаимоотношения, существующие сегодня между Белоруссией и Россией, помогают нашей стране сохранить суверенитет. Помогают нам решать значительную часть проблем, которые без этого мы не решим. И без этого станет значительно хуже жить белорусскому народу и нашему государству. Поэтому я не стремлюсь стать пророссийским политиком. Поэтому нет никакого опасения у меня. Что я являюсь пробелорусским политиком, который, ну, немножко занимается экономикой. Не просто говорит о вещах, которых он ничего не понимает. А немножко надо заглянуть вообще, что такое наша экономика, для чего наши люди получают зарплаты и пенсии. И если обрезать одну часть вот этой российской интеграции, а что будет с этими людьми, что будет с будущим этих детей, а будут ли у нас деньги на образование, здравоохранение, пенсии, на все остальное? Я скажу откровенно, не будет. Потому что нет, мир сегодня очень жесткий. Сегодня мы видим, как идут просто войны, экономические войны, так сказать, и той же США, и Китай. И, видимо, Трамп прав, потому что он заботится не о китайцах, он заботится об американцах. Точно так же и я, рассматривая взаимоотношения Беларуси и России, скажу из того, что сегодня нам отдает возможность иметь рабочие места, иметь зарплату, пенсии, учить детей, отапливать наши квартиры по приемлемым ценам, которые сегодня доступны нам в результате нашей зарплаты. А если все это выдернуть, то мы станем жить хуже. Я против того, чтобы наши люди из-за каких-то, ну, фантазий стали жить хуже, разрушив то, что есть. Угрозы я сегодня не вижу. Если я увижу угрозу тому, что нас хочет кто-то поработить, то я буду выступать против такого союза и против таких изменений. Но их сегодня нет. Еще раз повторяю, договор союзных государств, который подписан, он является уникальным. Нигде в мире таких прав у разных стран с разными потенциалами не существует, как существует сегодня у нас. И пока это никто не ревизирует. Если кто-то будет ревизировать и скажет, что вы второго сорта, у вас 2% от нашей экономики, вот вам 2 голоса, а нам 98, я буду выступать против этого. Но я понимаю другое, что халява кончилась, что просто так деньги давать не будут. И поэтому Россия хотела бы, чтобы от этого союзного государства тоже какие-то обязательства, если Лукашенко подписал, они выполнялись. Но они опять же не угрожают сегодня суверенитету нашей страны. Забудьте, что Лукашенко когда-то был или будет когда-то пророссийским политиком. Потому что потеря суверенитета для него – это потеря его власти, а вместе с ней, возможно, и свободы. Он будет держаться за суверенитет до последнего капли крови.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови був старшиня партії «Справедливий світ» Сергій Калякін. З вами був Віталій Циганков. Заставайтеся со свободою.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, с краязнаўцем Михасем Булавацким мы протягиваем подорожжа по Глушчине. Гэтым разом мястэчка «Гарадок». С краязнаўцем и перакладчыкам Михасем Булавацким мы падарожнічаем по Глушчине, по мясцінах дзяцінства спадара Михася. Канцавым пунктам нашага падарожжа стала мястэчка Гарадок, тихае соннае паселішча над маляўнічай Птічу. Некалі Гарадок быў сур'ёзным мястэчкам, пра што сведчаць вялікія старасвецкія дамы і Казмадзем'янаўская царква, пабудаваная адразу пасля расейска-французскай войны. Войны у 1814 годе, драўляная, высокая, нецыбульная. У гэтай царквы свая трагічная гісторыя.
Ну, я не гісторык, не экскурсавод, я магу табе тут трошкі расказаць пра гэтую царкву. Ну, тое, што яна ўже 200 гадоў, 205 нават гадоў стаіць, ўже так. У Савецкім Саюзі, ну, не сказаць, каб яна не зачынялася, а яна зачынялася цікава. Перед войной, где-то весной 41-го года, мясцовые евреи, ну, они подумали, что все равно Советская Союз церковь закрывая. И хоть за все закрыли эту церковь. И они сказали, что давайте мы закроем и сделаем тут гончарню. Ну, Советский Союз, конечно, говорит, на вам, церковь закрыли, забили гончарню. И они несколько месяцев робили тут свои гончарные выробы. Вот, пришли немцы. Царкву обновили царквой, а гончаров постреляли. Не, ну, евреи у всех постреляли, а гончаров перших. Такая вот история для их. А еще цікавая, вот школа, где я учился, мы повинны побачить тут где-то двухповерховая, она недалеко. У нас тут такой трехкутник, могилки, царква и школа. Школу побудовали где-то у початку 60-х годов. Двухповерховая, цегляная для тех часов, это уже такая. Это стала школа-интернат. То сюди з'їжджались з этого конца Глузького района, ну, все, кто там скончил, ну, вот, середнюю школу скончать. Бо середней школы у нас было мало, фактично.
И они тут жили?
Жили, так, школа-интернат. Мы тут жили, так. И директор школы на неким сход там, где-то, встретился с попом и сказал, что мы вашу церкву хутко зачиним. Той поп усміхнувся, хоч чей ми вашу школу закриємо. І директор, це саме мій любимий Гордієнко Георгій Степанович, розхохотався, ну що, тут нова школа, двухповерхова, пригожа, а тут ваша стара церква, церква стоїть. А школи нема. Будинок стоїть.
У яким годі відбувався гэты цудоўний діалог?
Діалог, это, ну, до речі, незадовго, то після того, як вона була побудована. Це новенька школа, 3-4 роки їй було, як побудована. Ну, где-то в 60-х годах.
А церква була, працювала?
Вона працювала, тут і тепер вона працює так, не по виходних тільки.
Дыхтоўная двухпавярховая школа, якая згодна прароцтву святара не вытрымала спаборніцтва з царквой, сёння абкружаная высокай агароджай, не пралезеш і не пройдзеш.
Что тогда в 60-е годы отбывалось с белорусской мовой?
Вот я восьмигодку скончил у сапраўды белорусской школе. Там, в принципе, все было по-белоруску. А гэтая школа, она формально была белорусская. Але жонка директора, якая физику выкладала, она правда, мне правда, знаходила себе, ну не себе, а для нас, подручники физики на русской мове. И покольки ей это дозволено, все остальные так само старались знаходить подручники на русской мове. Кому удавалось, а кому не удавалось. Так что у нас там было блытано, то на русской, то на белорусской мове. Никто на это не зважал.
Добро это, тенье. То, что закрываются, то, что обезлюднивая сельская глубинная Беларусь, натуральный ход речев. Тенеть.
Ну, это хоть все из-за все не натуральный, але как бы он уже по инерции котится. Потому что, когда в 60-х годах объявили там некоторые вёски неперспективными, и вёски начали изникать, у Темлику мои вёсы и колёсы одним из первых, вот, так оно ж потом... Люди куды переезжали? У большие вёски, а покольки дети уже жили у некоторых у городах, то пошли у городах, у городы переезжать. И люди бачат, что с вёски можно у городы переселиться. Ну, пошли у городы, а что там робить у той самой? Вот тут, у этому городку тебе что робить? Ну, давай лепш городы. Кто у Глузг, кто у Бобруйск, а то, кто у Минск. Вот угу. Так. Там больше неких цікавостак життёвых.
И тады да беларускай роднай мовы стаўленне было як да вясковай спадчыны, і давайте мы яе пакінем там, адкуль вот, выехалі.
Вот, да, ты ведаеш, калі чалавек перабіраецца, это вельмі часта было, перабіраецца ў горад, пабыжыве там год, ён прыязджае, ужо гаворыць, ён, як это казалі, больш рускі, чым самі рускі. Мы іх называлі рускімі. И он начинает говорить некий такой ненатуральной мовой. Навод и по-русски ненатуральной. И он имкнется говорить залишне правильно. И у него все равно это глухое «г» гучить, это «аканье». И когда ты начинаешь еще имкнуться по-русски, и такая помесь некая дивная, ну, ненатурально абсолютно. Вот. Ну, что зробишь? Нек тогда попривыкали.
Беларусь у складе Российской империи находится больше за 200 годов, але тотальная русификация отбылась относно недавно, пару поколений назад, у 60-е, коли вяскоўцы массово поперли в город, с тутейших перетворившихся у городских, и канчаткова покинувши мову дядов у зненавидной вёсцы, и зрабивши своих нашчадков закладниками своей здрады. Цаной гэтай здрады можа быць чарговае ўваходжанне ў склад імперіі, ці хопіць у нашчадкаў мазгоў і волі гэтага не дапусціць. Мае невясёлыя думкі крыху развеялі людзі, якіх мы сустрэлі на вуліцы. Немаладыя ўнукі прыехалі да сваёй старой бабулі, але яны з тых рэдкіх людзей, якія жывуць у Беларусі, а не ў расейскім тэлевізары, і зорка для іх мой спадарожнік Міхась Булавацкі. Не ўсё так змрочна.
Добрый день.
Добрый день. Что вы хочете?
Михаил Булавацкий, я
учился. А, читали ваши в газете.
У якой?
В «Народной воле».
А вы выписываете «Народную волю»?
12, сколько она существует?
Воек.
«Народные новости плюс». А потом читаем «Радиву», что тут в углу, что происходит.
Слушайте, а на интернет не перешлиешь?
Тут интернета нету, ваша.
Мой это телефон не ловит. Это наша историческая родима, так мы живем у Гомли.
У Гомли?
Да, мы с Гомли. А это баба наша.
Только приезжаем на лето.
А, только на лето приезжаем. Как вас зовут?
Галина.
Вы цалком назовите себе.
Не, мама не любит Галина Степановна. Она любит просто Галина.
Она правильно робит, что не любит по батьку, потому что я же мать была. Когда меня пытаюсь, как по батьку, я говорю, у меня Михаил Петрович Антонинович. Это вот правильно так.
Завжди мамати мы отцовываем
вот, в бок. Соправды, это несправедливо. Да. И соправды. Вот тут Галина, и все, с подарня Галина, это самая правильная назва будет.
А школу давно закрыли?
Там сейчас баптисты.
Лагерь был.
Что, там же баптисты.
Они ранее там леща были.
И они что, выкупили школу?
Купили. Да, года три уже.
И что они там робят?
Ну, все, ремонт свои порядки.
И будет это их молельный дом, те что?
Не, приезжают сюда.
Ну, летний лагерь.
Религийный лагерь.
Свой лагерь. Ну, цикаво.
И когда в леще там были, так я вечером часто чу. Песни, молитвы их.
Да. И газеты нам приносят.
Рыбки на лодке плавают.
Оказывается, и в школе теперь так само церква, только баптистская. Каратей у городку духовность цалком перемогла эдукацию. А мы тем часом подошли до самого старого дома городка, який все городокцы ведали, як дом Василевского. Дом побудованы одразу после отмены прыгона у 1862 годе с селянином Терентием Василевским. Ягоный внук Михаил Василевский стал хирургом, а теперь мы заспели в доме Дмитрия Маковиза, унука Михаила. Дмитрий народился в России, живе в Петербургу, на родиму протков приезжая на лето разом с семьей. И он подарил мне уникальную семейную историю, как ягоный дед выратовался по войне от ГУЛАГа.
После войны дед, он тогда жил и работал в Черикове, и они там, кстати, в оккупации остались. У него было уже тогда трое детей, моя мама 33-го года и две старшие сестры. Ага. Вот, и когда наши пришли, его уже забрали по статье «Измена Родины». Что, мол, да почему не ушел? Партизаны там, туда-сюда. А он почему вообще не призывался, даже в Первую мировую, потому что он инвалид был. У него еще до войны, Первой мировой, была серьезная опухоль, где-то прямая кишка. Uh-huh. И он, видимо, я так не знаю, что он всю жизнь как бы немножко недержанием страдал. Бабушка все время стирала там кальсоны. И его еще тогда освободили от военной службы. Ну и, соответственно, когда Вторая мировая война, он уже был, соответственно, он 1892 года, значит, ему он был, в принципе, мог бы попасть.
В 41-м могли призвать, в 42-м нет.
Вот, ну да. Вот. А в 41-м тут и призывать было некогда, потому что немцы, по-моему, тут через две недели уже были.
А он працевал в немецком шпитале?
Нет, он как бы был в этой больнице, так и работал там. Uh-huh. Он немцев, как говорят, не лечил, потому что немцев были свои врачи, они не доверяли. Uh-huh. Вот. Но у них или на постой кто-то был, или приходил, потому что бабушка говорила, что у них в доме был пианино, не знаю, откуда там пианино было в доме, и приходили вечером иногда, там кто-то играл на пианино, солдаты, ну, офицеры, может быть, немские. Очень хорошо относились, они даже какую-то еду девочкам, детям приносили.
Это
там,
в Черикове?
В Черикове, да, маслица там что-то такое, конфетку какую-то, шоколадку вместе приносили, потому что пианино было. Такая история там вообще страшная была, потому что когда дедушка, она опять практически его выкупила, ну, как выкупила? Там этот особист или кто он там был, не знаю, его забирали. Реально, есть статья, жена нашла даже в архивы белорусских. Вот это дело Василевского Михаила Адамовича, какой статье он был, самый. Потом вроде как его сразу реабилитировали. Его как бы в декабре 44-го, когда сюда уже освободили, арестовали. И где-то буквально в январе-феврале, то есть он месяц где-то провел в тюрьме. Там была история такая, что он этому какому-то начальнику, или еще до войны, или, да, наверное, до войны. Зачем-то он его очень просил, он его жены сделал аборт. Аборты были запрещены. Ага. И он был ему очень благодарен за это. Почему они не хотели ребенка, я не знаю. И он, как он умудрился, потому что он сам рисковал. Знаете, если у тебя сидит человек по статье «Измена Родины», и ты его выпустил. Это, и вообще такого никогда не было в Советском Союзе, вот после войны особенно, да? Там в лучшем случае там лет 10 каторги. Вот так.
Отмазал.
Завист был, как бы, облагодарил. Повезло, скажем.
44
декабря посадили, ага. А в 45-м начале года, январь-февраль, это уже его освободили.
А перед этим его могли взять еще под час коллективизации?
Это было еще давно еще. Давно, потому что врачом-то он стал в 36-м году. Ага. Он первый выпуск Витебского медицинского института. Он уже был далеко не мальчик, потому что это 36-й год, а он 92-го года рождения. Ему уже больше 40 лет было. Mm-hmm. И он стал врачом, хирургом. Ну и так всю жизнь до пенсии он, так сказать, хирургом працевал, как говорится по-белорусски. Да, на самом деле тут вот здесь вот стоял большой дом, mm-hmm. больше этого, который еще, по-моему, уже совсем пожилой Терентий, от моего дедушки дед и его отец Адам построили ему, когда он женился, mm-hmm. мой дед. Этот дом, когда вот начались все эти коммунистические эти дела, большевики забрали и отвезли в глушу. Там была школа. Она сгорела буквально несколько лет назад.
Вот. Я помню ту школу.
Да-да-да. Это был дом, который мои предки построили моему деду, чтобы у него, ну, отдельной семьей жить. И вот этот дом забрали. И вот таким образом они без дома остались. И там она говорит, что там тоже был пианино. Откуда? Потом бабушка говорила, как большевики придут, обязательно пианино забирают. Из этого дома тоже забрали пианино. Потом после войны пришли, опять забрали пианино.
Они любят музыку.
Что же, говорит, им наши пианино? А дедушка мой, он был всегда, он еще лютый антисоветчик. Самое смешное, он был плохо слышал. Всегда. Он купил радио себе, когда еще не было электричества. Электричество здесь появилось, по-моему, году аж в 65-м или 67-м, очень поздно. И это в радио включал. У него было расписание, когда будет немецкая Deutsche Welle, «Голос Америки», BBC. А поскольку он плохо слышал, он врубал такой громкости. Все слышали.
Сустреть у доме, якому больш за 150 гадоў, прамога нашчадка таго, хто гэты дом пабудаваў. Для Беларусі гэта цуд. Ужо, на жаль, немагчымы ў сталіцы ці буйным горадзе. Такое магчыма толькі ў вёсцы ці мястэчку, такім як гарадок. В эфире «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка «Гарадок», что под Слуцком. С вами был Змітер Бартосік. До новой встречи, простыдень.